Почему у нас есть страхи? И где взять настоящий источник силы для перемен? Кто такой лидер, знающий главный секрет успеха? А самое главное, откуда берется интерес к жизни? Патиевский Александр, специалист в области аюрведы и ведической психологии, расскажет нам об этом и многом другом. Четверг. В прямом эфире на Аюрведа Радио.
Добрый-добрый день, дорогие радиослушатели. Продолжаем нашу программу. И вот в гостях на Аюрведа Радио Патиевский Александр. Это уже не прямой эфир из Омска, а прямой эфир из Москвы. Семинар «Семь периодов жизни человека» и тема «Время быть мудрым». Когда я начала эфир, я нажала все нужные кнопки, и в это время Александр спросил: «Уже все?» И в этот момент мне стало так страшно, как будто действительно уже все. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Наталья. А что, ну на самом деле уже все. Но по-другому просто не бывает.
Вы как врач страх нагнали.
Ну, это половина успеха вообще. Если пациент понял серьезность своего положения, он будет лечиться. До тех пор, пока он этого не захочет.
Лечиться он не будет.
Да, лечение бесполезно.
Понятно. Ну, традиционный вопрос, как погода в Омске сегодня, не подходит, так что...
Увы, нет данных.
Нет данных.
Да, так что, видимо, начинаем сразу.
Начинаем сразу.
Итак, мы продолжаем наш семинар «Периоды жизни человека», семь периодов. И я напомню то, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы говорили об активности Вишудха чакры, то есть период от 28 до 35 лет. Мы говорили, что это время, когда человек очень хорошо понимает, вернее, очень хорошо разбирается в том, что такое хорошо, что плохо. То есть он в этом должен очень четко определиться. И даже не обязательно для всего мира, хотя бы для себя самого. Что человек будет делать всегда, независимо от обстоятельства, и то, что он никогда ни при каких обстоятельствах делать не будет. Если этого понимания нет, то жизнь становится очень неустойчивой. Поэтому такое понимание – это очень важная вещь в жизни каждого, по сути дела, человека. И мы говорили о том, что такое хорошо и что такое плохо. Сейчас вот я закрою экран, чтобы Наталья не подглядывала, и спрошу его, напомнит ли она, что хорошо, что плохо.
Я не подглядываю.
Итак, что такое хорошо, что плохо?
Ой, двоечница я. Хорошо – это когда хорошо, а плохо – это тогда, когда плохо. Но мне кажется, на самом деле, вот, ну, нету такого понятия «хорошо» и «плохо». Есть просто благоприятно и неблагоприятно.
Хорош, в принципе, правильно. Но вопрос тогда такой: а благоприятно для чего? Потому что это на самом деле самое главное.
Благоприятно для здоровья человека, благоприятно для соседа, благоприятно для правительства. Ну вот, относительно...
Относительные вещи. Но есть одна вещь, которая является абсолютной. Угу. То есть в жизни человека на самом деле очень много вещей, которые, ну, кажутся важными. Но проходит время, человек вспоминает о них и думает, а что я тогда из-за них переживал?
Угу.
И большинство вещей, они относятся как раз к этой категории. Очень много, большая часть, значительная. Вопрос в том, что остается всегда. Независимо от того, что с нами случается. Мы говорили в прошлый раз о том, что благоприятное или хорошее – это одно и то же слово, по большому счету. Так вот, это то, что помогает человеку приближаться к Богу. К самому к себе, соответственно. Потому что человек, как известно, создан по образу и подобию. Соответственно, плохое или неблагоприятное – то, что отдаляет человека от Бога. И это не просто абстрактное понятие. Это то, что человек видит, ну, буквально каждую секунду, замечает это постоянно. Кроме того, мы говорили о том, что это понимание позволяет человеку очень четко определить для себя, что он должен делать для реализации своей миссии в жизни. Уже не просто понять, что вот моя миссия – это приносить людям добро, а как конкретно? А что конкретно я должен делать? Потому что вот добро как раз – это понятие относительное. В чем нуждается человек? Что я действительно ему могу дать? В чем я специалист? И на этом этапе мы говорили, что человеку обязательно необходима помощь духовного учителя. А для того, чтобы принять ее, чтобы вообще обратиться к духовному учителю, необходимо становиться более смиренным. По сути, если этого не происходит, то с годами человек все больше и больше отдаляется от понимания своего предназначения в жизни. То есть смирение – это то качество, которое необходимо для того, чтобы просто начать учиться. Еще одна опасность, которая подстерегает человека в тот период, о котором мы говорили в прошлый раз, это то, что человек может как бы не утвердиться в понимании того, что он рожден для того, чтобы отдавать. Он может привыкнуть впитать в себя тот образ мысли, который навязывается сейчас всеми средствами массовой информации, обществом в целом, старшими людьми. То есть бери, да? Бери, берите не на себя, хапай, там, можешь перегрызть глотку, если это потребуется, и так далее. С житейской точки зрения это, конечно, правильно, но в перспективе это дает проигрыш. То есть человек просто не становится счастливым от этого, потому что он просто включается в крысиные бега, в гонку по замкнутому кругу. Но счастья в этом процессе, видимо, не так уж и много. Наконец, мы говорили о том, что человек должен окончательно определить свой духовный путь. Не в смысле, что он есть, а какой он. То есть начать углубляться в какую-то науку, науку духовную. Религия, мировоззрение, как угодно это можно называть, неважно. Главное, что я понимаю, что является моим. И мы говорили о том, почему человек, как правило, не может этого сделать. Да? Есть вещи, которые влечет за собой такой выбор. И что первое? Помните, Наташа? Первое – это ответственность. Да, это самое, пожалуй, важное и самое сложное. Да. Ага, врасплох застать – это тоже очень важно для врача. Да, ответственность. И принимать ответственность мало кому хочется. Нас этому не учат. У нас, наоборот, как бы есть такое понимание в обществе, что власть или положение – это как раз свобода от ответственности. Чем богаче человек, чем выше положение он занимает, тем легче ему избавиться от каких-то проблем, от ответственности в том числе. Но на самом деле это наоборот. Правильное понимание власти, мы говорили об этом в семинаре по лидерству, это все большая ответственность. И принятие на себя обязательств в какой-то духовной традиции, это тоже очень-очень большая ответственность. И то, что человеку помогает преодолеть эту сложность, то есть страх, боязнь, нежелание принять ответственности, это наличие очень глубоких и доверительных отношений с духовным учителем. Это тот самый критерий, на который мы можем опираться при выборе своего духовного пути. Там, где я нашел такого человека, за которым я могу идти, и которому я, самое важное, доверяю, вот там и мой путь. Взаимное доверие. Это то, что очень важно для того, чтобы начать свое духовное продвижение в чем бы то ни было, в любом направлении. И на этом мы остановимся по поводу того, о чем мы говорили в прошлый раз, и начнем новую тему. Итак, сегодня мы разбираем следующий период. С 35 лет до 42.
Это то, что нас ждет впереди.
Ну, кого-то ждет впереди, кто-то уже в этом возрасте.
Я про себя сказала.
Ну, как говорится, не зарекайтесь, все там будем. Итак, это время активности аджна-чакры, или еще называют агья-чакра, по-разному произносят, не суть важно. Шестая чакра. Это особенное время. Название этой лекции – это время быть мудрым. И это как раз то, что отражает проявление этой чакры в жизни человека. Человек действительно получает шанс стать мудрым. То понимание, как здесь все устроено, которое было заложено на предыдущих этапах, здесь в человеке кристаллизуется. То есть оно выстраивается в встроенную систему. И тогда у человека проявляется интуиция. Это так называемый принцип голограммы. Достаточно маленького клочочка информации, чтобы человек мог выстроить всю картину. Просто потому, что он понимает, как все здесь друг за друга цепляется. Это как мозаика. Вот. Это те, кто собирали пазлы, они знают, как это бывает. То есть надо самое главное хотя бы два кусочка найти, а уже вокруг них можно строить все остальное. Также и здесь человек понимает самые важные принципы. Вокруг них он может выстроить любую систему, он сразу поймет, как она должна работать. То есть это возраст уже определенной зрелости. Причем не только и не столько физической, и даже, может быть, не психологической, а именно зрелости как человека. Человек должен состояться как человек. Мы для себя ставим разные задачи. Да? Например, мне бы вот к определенному возрасту хотелось бы иметь то-то, то-то, то-то. Да? Быть таким-то, таким-то, таким-то. Проявлять это качество. Вот это как раз то, каким мы будем. То есть вот этот период, он очень важный, потому что он готовит... Это предпоследняя ступенька, по сути дела, в развитии. Она дает огромные возможности. Но налагает очень большую ответственность. Но об этом мы будем говорить дальше. Итак, об этом периоде можно говорить очень много и очень красиво. Это мы будем делать чуть позже, да, сейчас, чтобы. Но вначале более практичные моменты. То есть нас с вами в первую очередь интересует, чему в этом классе жизненной школы человек должен научиться. Да, какой урок он должен извлечь? Потому что урок, мы говорили, есть свой в каждом классе. Итак, к этому времени человек подходит, уже накопив определенный багаж знаний. Уже теории у него достаточно. И даже есть определенные успехи в практике, потому что он начал углубляться, он начал получать свой собственный опыт. И поэтому у него появляется естественная, совершенно естественная, такая подсознательная даже потребность передавать все накопленное другим. То есть это как раз и есть активность аджна-чакры. То есть, если предыдущие уроки не усвоены, то активность чакры извращается. Она становится болезненной. И тогда человек вместо того, чтобы отдавать, обретает прямо противоположную тенденцию. Он становится жадным. Подсознательно к человеку приходит понимание, что нам здесь ничего не принадлежит. С чем пришли, с тем уйдем. И если человек не подготовлен к этому, то вот это понимание рождает в нем ощущение постоянных потерь. То есть человек чувствует, как у него все сквозь пальцы буквально утекает.
Да.
Вещи, время, друзья, отношения, деньги. Даже если их много, он чувствует, как это все вот стремительно мимо него проносится. А он как бы в стороне. Вы можете иногда заметить, как с возрастом люди становятся другими.
Абсолютно другими становятся люди.
И есть две тенденции. Они либо становятся все лучше, то есть от них отшелушивается все лишнее. Все наносное, всякая ерунда.
Либо хуже становится.
Либо хуже, да. Скупость, жадность начинает проявляться.
Говорится старческий маразм. Это про это?
Это еще не маразм.
Нет?
Это возрастные изменения личности.
Угу.
Да, но где-то близко. Но нужно понять, что при нормальном развитии событий, то есть если все идет так, как положено, то человек становится все более свободным. То, что один воспринимает как потерю, другой, тот, кто готов, воспримет как большую свободу.
О, да.
Это как цепи. Да, кому-то их может не хватать. Угу. Он их собирает, он их копит, он окутывает себя этим железом, навешивает на себя. А кто-то понимает, ему это не нужно. И чем их меньше, тем лучше. То есть человек все яснее может понять, что по-настоящему, для того, чтобы быть счастливым, ему-то ничего не надо, по большому счету. Тут есть, правда, такой момент, что это поведение, оно может вызвать шок у окружающих. Как так? Работать с больными детьми за вот такую зарплату? Или иметь возможность украсть и не сделать этого? Это же невозможно. Есть такая известная история об одном очень ловком человеке, который объяснял, что он на самом деле ничего не ворует. Не-не-не-не. И он предлагал провести такой простой эксперимент. Этот человек, очень уважаемый в обществе, такой добившийся больших успехов в жизни. Он сказал, возьмите 10 своих самых честных друзей. Вот смотрите, вот самых-самых честных, вы в них уверены, вы деньги спокойно одолжите, даже бояться не будете, что вам не вернут. Выстроите их в линию и дайте первому кусочек сала. И пусть он передаст его в руки следующему. И так до конца, потом обратно.
Кусочек сала?
Да, просто сало, обычное сало. Или масло, что угодно. Вот. И потом они пусть его вернут вам. Я вам спрашивал, как по-вашему, это будет тот же самый кусок или нет? Ну, так как по-вашему, это тот же самый или нет?
Ну, через меня бы он точно таким же и прошел. А, скорее всего, наверное, вернется чуть меньше. Или
почему?
Совсем меньше. Ну, каждый попробует.
Нет, ну это же честные люди. Нет. Они пробовать не будут совершенно. Боже упаси. Он говорит, вот тут-то самый интересный момент. Да? Они не трогали. Они, в смысле, они не кусали, да? Они не грызли, не отрезали. Нет. Они вернули, они получили, они вам это вернули. А теперь попросите их посмотреть. Показать им вам ладони.
У них останутся жирные руки.
Они будут в сале. Но вы же не скажете, что они его украли, правда?
Да.
Понимаете, какая интересная философия, да?
О-о-о.
Мы не украли. У нас просто руки чуть-чуть вот-вот пристало.
Угу.
Такая вот, понимаете, хитрость, житейская мудрость. То есть вот с точки зрения житейской логики человек, он безупречен. Он не ворует, да, он не грабит, он ничего. Просто вот само к рукам липнет. Вот отсюда пошло это выражение, да, прилипло к рукам.
Понятно.
Вот. Но мы же не крадем, правда?
Угу.
Вот. И им это нравится. Они чувствуют
берем
себя...
взаймы, они говорят.
Да, боже упаси. Возмещаем ущерб. Да, ну разные бывают такие вариации на эту тему. Но мы с вами сейчас, когда говорим о мудрости, имеем в виду не поверхностное знание и опыт. Да? То есть где что лежит. Да? Причем желательно плохо лежит. Чтобы вот у нас оно будет лежать хорошо. Нет, мы говорим о именно глубоком понимании законов. То есть принципов устройства этого мира. То есть это уже настоящие консультанты, эксперты. Самое главное, мы говорим о настоящей мудрости. То есть мудрость жизни. То, что действительно имеет цену. То есть человек знает, как стать счастливым ему самому и как сделать счастливым другим, как помочь им в этом. Это легко заметить, да, вот бабушки, дедушки, то есть люди возраста, они все время любят поучать. Они, может, раньше такими не были.
Да.
А тут из них начинают. Ну, что такое? Ну, как ты делаешь? Ну, неправильно.
Да,
ну, посмотри. Ну, то есть, такие вещи. Они не виноваты. Да, это даже не старческое изменение. Это нормальное проявление чакры. Им хочется учить. У них потребность такая просыпается. Чакра в них это пробуждает. Но вопрос в том, да? А кто они такие, чтобы их слушали?
О, как?
Да.
Вопрос ребром.
Вопрос ребром, на самом деле. Да? Вообще, нас есть за что уважать? Потому что служат только тех, кого уважают. Угу. А мы вообще демонстрируем такое поведение, как, ну, за которое нас есть вообще? Как, да? Это повод для уважения или нет? Это очень важный вопрос. И должны мы его задавать самому себе. Дело в том, что в этот период это как бы время ясности. То есть все становится очень четко на свои места. Приходит целостное видение жизни. Уже не просто отдельные фрагменты. Я понимаю, что здесь вот так, а здесь вот так. Я вижу все в одном, как одну целую картину. И если знания, на которые опирается человек в этом видении, они истинные, полученные из истинного источника, то они приводят к тому, что человек способен даже видеть будущее.
Угу.
Это не мистические способности. Это просто естественное понимание тенденции, к чему приведет обязательно тот или иной поступок. То есть понимание вот этих самых законов жизни, ну или кармы, можно сказать, разные слова используются, оно становится совершенным. У человека, у него появляется способность давать ответы на те вопросы, в которых он вообще никогда раньше не касался. Но он даже ничего не слышал, может быть, об этих вещах, но у него интуиция появляется. Была такая смешная ситуация, как у нас однажды, помню, на третьем, что ли, курсе, или на четвертом курсе в мединституте, когда мы первый раз нас допустили к пациентам, к больным, и были такие стандартные клинические разборы, то есть вот рассказывался случай, там, анализы, и говорили, ваше мнение, коллеги. Мы так всегда радовались, когда нас коллегами называют.
Коллеги.
Итак, коллеги, ваше мнение, какой диагноз? Помню, кто-то сказал, я точно не уверен, но мне интуиция подсказывает, что... Тут его профессор останавливает. Молодой человек, это интуиция, это производное знание и опыта. Опыта у вас точно нет. Но знаний, насколько я могу судить, тоже немного. Поэтому об интуиции лучше не говорите. То есть вы фантазируете. То есть интуиция – это производное знание и опыта.
Угу.
Если их нет, это что-то другое, это уже не интуиция. Но когда знания нормальные, когда они действительно усвоены, когда предыдущие уроки пройдены в порядке, то все хорошо. То есть человек действительно может выходить или давать решение тех жизненных ситуаций, в которых он никогда раньше не бывал. Вот такого человека уже называют мудрецом.
Угу.
Парадокс в том, или вообще, даже это не парадокс, шок может вызвать, что пик мудрости, да, то есть вот эта вот творческая способность, должен приходиться к 40-му году. Наташа, вы много людей знаете, вот примерно такого возраста, которых можно было бы по-настоящему мудрецом назвать?
За последние 2 года я узнала таких людей чуть больше, чем 2 года назад.
Вам повезло. Большинство людей, они, к сожалению, либо их вообще таковых не знают, либо очень глубоко ошибаются.
Да.
Называют мудрецами тех, кто не заслуживает на самом деле такого эпитета, такого титула, точнее говоря.
В жизни очень трудно найти человека в этом возрасте, чтобы он обладал действительно большой мудростью,
да,
накопленной за время своей жизни.
Это не эрудиция, да, то есть, чтобы не было
И
не смекалка, да, это именно...
И не талант.
Это мудрость.
Это мудрость.
Да, это то, что вот приходит действительно со временем, если это время не потрачено впустую.
Угу.
И в Ведах говорится, что если у вас есть возможность общаться с таким мудрецом, ее следует ценить, потому что он может дать один совет, вообще он один взгляд бросит, и вы что-то можете понять. То есть он может изменить вашу жизнь в 1 секунду, изменить причем к лучшему. Вначале это может показаться очень странным, то, что он говорит, непонятным, вообще ерундой какой-то. Но если мы дадим себе труд подумать, то мы поймем, что за этим стоит огромная мудрость. И рассказывают историю про Моисея. Однажды он встретился со своим духовным наставником, там по-другому это немножко называлось, Иофором. И пожаловался, что я очень устал. Я Моисей, я пророк, я веду избранный народ по пустыне, постоянные проблемы, они ко мне приходят, они жалуются, те проблемы, устал, в общем.
Надоело.
Да, подходящее слово, да, мудрец сказал, ты устал? Говорит, да, устал, говорит, а почему? Вот они такие, говорит, нет, это они такие, это просто ты, ведешь за собой рабов, а рабы, они всегда будут очень сильно тебя утомлять. Они все время будут на тебя все перекладывать, все свои проблемы.
Угу.
А ты должен вести за собой свободных людей. Тут его, что называется, и торкнуло, да? То есть,
осенило.
На меня снизошло открывание. В смысле, откровение.
Открывание.
Да. То есть тут он понял, что вообще от него-то требуется. Ему просто в одну фразу сказали. Понял?
Угу.
То есть, если рядом такие люди есть, к ним нужно прислушиваться. Их каждое слово нужно ловить. Только не забывайте, пожалуйста, очень важный момент. Да? Первой ступенькой к тому, чтобы понять совет мудрого человека, является что? Первое качество ученика?
Смирение.
Точно, правильно. Смирение. И если вам повезло что-то услышать от такого человека, не спешите, пожалуйста, делать вывод, что «О, теперь все ясно». Угу. Да, я понял, да, все, теперь все будет просто.
Теперь можно бежать навстречу к слону.
Да, нужно очень хорошо подумать, чтобы действительно понять, что нам говорят. В санскрите вообще нет такого выражения «говорить какие-то слова». Там что-то одно, или слово употребляется, или говорить. Потому что речь – это дар. И общаться – это очень серьезный процесс. Это, вот я вижу здесь вот у вас на компьютере, Наташа, фотографию Головинова Андрея Юрьевича.
Да.
Он все время об этом говорил, что общение – это медитация. Когда люди говорят, они должны находиться в медитации. Только тогда по-настоящему можно услышать то, что вообще хотят сказать. То есть слушают многие, но только ученики слышат.
Угу.
Это квалификация ученика. Помните у Макаревича, да, эту песенку? «Давайте делать паузу в словах, чего-то там замолкая слово, чтобы лучше отдавалось в головах значение вышесказанного слова».
Хорошо, задвинул.
Угу. Очень хорошее, кстати, сказано на самом деле. Просто чтобы понять вообще слово, это очень серьезная проблема. Ну и, наконец, такой вопрос. Да, чем, скажем, отличается мудрец от человека, имеющего, ну, скажем, ученую степень доктора наук?
Ну, это просто мудрец-то, он же жизненную мудрость изучил. А филолог, кто вы сказали?
Доктор наук.
Доктор наук, он же все по книжкам изучал.
Не, ну почему? Он мог сам открытие делать.
Ну, все равно в очень узкой форме.
Ну, где-то близко, на самом деле. То есть, учитель, мудрец, что, недовольное определение где-то близко?
Нет, я просто хотела добавить, ну, я вас буду слушать.
Ну, хорошо. Мудрец или учитель, он способен выделить в знании главное.
Главное. И нужное.
И нужное, да. Необходимое, я бы даже сказал. Самое главное, самое необходимое.
Полезное и спасительное.
Да. Но это только часть. Потому что способность выделить главное, это просто способность к анализу. Она, в общем-то, ну, ничего сложного в этом нет. Но он способен дать другим это почувствовать. Он способен действительно передать. Не просто сказать какие-то слова, описать то, что он понял.
Угу.
А действительно передать это, ну, от сердца к сердцу, так говорится. Очень легко это можно заметить. Вот лекция, когда читают для студентов, к примеру, профессор, особенно старая школа, такие вот старые закалка профессора, и там молодые, скажем, там вот, только-только аспиранты, которым, ну, это просто нагрузка к их основной деятельности, прочесть лекцию для студентов. Когда профессор читает лекцию, он хочет, чтобы студенты его услышали и поняли. А для аспиранта это не важно.
Для аспиранта выдать информацию.
Да, для него читать лекцию, отбарабанил свои часы и пошел. Другое восприятие. Когда ты слушаешь человека, который хочет, чтобы ты его вот понял, действительно услышал, это рождает отклик. Хочется слушать, хочется прислушиваться. Особенно, если он действительно говорит то, что нужно, то, что важно. А если видно, что человек, он просто тебе информацию выдает, ну, это так. Проходит как-то мимо.
Да, конечно.
То есть это уже настоящий консультант. Он способен увидеть корень проблемы и подобрать соответствующее решение для этой ситуации. Был фильм такой очень интересный, «В чужом ряду» или «Меняя линию», там он по-разному переводится, «Changing line». Там был человек, один из главных героев, который анонимный алкоголик. И психотерапевт, который с ним занимался, он в один прекрасный момент сказал ему: «Слушай, ты же не алкоголик на самом деле». Тут, «Как я? Да я алкоголик, что, у меня проблемы». Я говорю: «Нет, говорит, ты тащишься вовсе не от выпивки, ты тащишься от трагедий, от неудач. Вот когда с тобой плохо, у тебя проблемы, ты говоришь: ой, как мне плохо, да? И от этого наслаждаешься. То есть дело не в выпивке, ты просто разрушаешь сам себя, это тебе нравится, ты упиваешься своими несчастьями». И вот человек услышал, понял, что это на самом деле так. В тот же день бросил пить. То есть за внешней проблемой нужно увидеть более глубокую и извлечь ее на поверхность и дать соответствующее решение. То есть давайте подведем итог.
Давайте.
Определенный. В этом возрасте приходит потребность передавать свои знания и опыт людям, которые этого опыта не имеют. Но присутствует и сложность. Да? Состоящая в том, что по мере развития человека приходится принимать все большую ответственность за тех, кто от тебя зависит. Вот такая загадка. Скажите, Наташа, вот человек, который обладает мудростью, так?
Так.
К нему приходят за вопросами, и он должен на них ответить. Ну, у него работа такая.
С вопросами, за ответами, приходят.
Да. Как по-вашему, легко ли он будет вот, как бы, вот это все, вот, что у него есть, отдавать?
А мне кажется, он посмотрит на человека, насколько он готов к тому, чтобы принять то, что мудрец может отдать.
О, совершенно верно.
Полон ли стакан наполовину или пуст?
Это вы к чему это?
А это вот учитель смотрит на ученика. Насколько он полон знаниями или насколько пуст? Философская мудрость.
Хорошо сказано, надо запомнить. Итак, да, на самом деле, людям, то есть все мы, да, каждый из нас должен понимать, что только принятие все больше ответственности будет нам открывать возможности совершенствоваться как личность.
Угу.
Больше ответственность, больше возможность. Избегаем ответственности, сами себе перекрываем возможности. И тут по-другому никак не сыграешь. То есть это такая вот прямая закономерность. Пожалуй, есть только одно предупреждение, которое мы здесь обязательно нужно сказать. Это то, что вот структурировать, то есть выдавать за мудрость, да, считать вообще мудростью, можно только настоящее знание.
Угу.
То есть знание, о котором мы говорили, оно получено от мудрецов и из книг мудрости, то есть из священных писаний, то есть из абсолютных источников. Но если человек пытается обрести мудрость, анализируя собственные ошибки и достижения, то есть вот я живу, и сам себя оцениваю, рефлексирую, то, в общем, это к сумасшествию в конечном итоге может привести человека. То есть человек, он все больше и больше зацикливается на себе самом.
Угу.
У него подсознательно развивается такое убеждение, что я... Не, не так. Я... О, хорошо. Вот я – это единственный источник информации. Вот только через меня. Знаете такое?
Только через мой труп.
Нет, просто через меня. То есть встаньте там и слушайте сюда. Именно отсюда будет проистекать. Примерно такое уже.
Эй, вы трое, оба идите сюда.
Ага.
Я тебе говорю.
Да. Наш принцип, тот, о котором мы говорили в самом начале. Да, в самом первой лекции, потом мы снова и снова его повторяем. Основной принцип развития – это то, что мы развиваемся через общение.
Угу.
Мы отдаем, мы обмениваемся. И от этого мы развиваемся, мы углубляемся, мы становимся богаче. Чем больше мы отдаем, тем больше получаем и так далее. К сожалению, сейчас очень часто можно видеть таких людей. С ними явно что-то не так. То есть внешне как бы все правильно, да, то есть они адекватны, можно так сказать. Но вот смотришь на него и слушаешь особенно, и понимаешь, что что-то явно не так. А человек, он ничего не слышит. Он упоен собой.
Угу.
Он слушает самого себя. И ему это так нравится, что он остановиться уже не может.
Угу.
Потому что как только он останавливается, он лишает себя этого удовольствия. Вот петь как соловей, разливаться. И попробуйте ему что-то сказать. Все, он на вас посмотрит, как на врага народа. То есть... Все, они такие люди, они охрану заводят, чтобы к ним не приближали, чтобы не останавливали, да? Обвиняют всех окружающих в чем угодно. Вот. В политике, шоу-бизнесе там особенно много вот таких людей там предрасполагает. Такие
атмосфера.
Вещи там бывают. Да, там такая особенная действительно атмосфера. И еще более забавная ситуация. Это когда люди пытаются аджну-чакру раскрыть искусственно, простимулировать. Там дыхательные упражнения, психотропные вещества, галлюциногены.
А в каком месте находится эта аджна-чакра?
Во лбу звезда горит.
Во лбу. Это когда сердишься, тут
морщины собираются.
Всякие шишки на лбу выскакивают.
Ну, в том числе, да. Потому что сердиться-то, это значит с мудростью проблема, да. То есть
угу.
Мы еще раньше должны были понять, что мы все братья и сестры. И это не образное выражение, а на самом, ну, совершенно прямое, но на самом деле так и есть. И если мы этого не понимаем, у нас тут начинают проблемы с энергией уже появляться. То есть, такие
понятно.
Вещи. Ну, то есть, в принципе, вот все эти новомодные увлечения, то, что за йогу сейчас выдается, за медитацию, за дыхательные техники, они очень легко могут привести к сильным психическим расстройствам, вплоть до прогрессирующей шизофрении. То есть, есть такие случаи. Что же у нас была забавная ситуация. Для 4-го курса устраивался кружок по психиатрии. Туда обычно мало кто ходит, ну, только те, кто планирует стать психиатрами. Вот. Но одна тема, она неизменно собирает полный зал. Это тема, психотропные вещества, галлюциногены.
Угу.
Вот. Ну, тут люди приходят, тут сейчас послушаем, может, даже поучимся чего-нибудь. Вот. И обычно всегда дают сначала слово студентам. И обычно выбирается на сцену такой студент и говорит... И очень восторженно начинает, да психоделики, да эти галлюциногены, да это же классно, это расширяет сознание, это открывает новые перспективы. Да вообще, ну что-то в духе того, что каждый уважающий себя человек хотя бы раз в жизни должен попробовать галлюциногены. Но вот обычно на этом месте их начинают так преподаватель тихонечко тормозить. Говорит, ну хорошо, хорошо, в общем, понятна ваша концепция, что вот есть грибочки, есть там ЛСД, есть там, то все пятое, десятое. Вот. Ну, давайте посмотрим на проблему с другой стороны.
Давайте.
И начинают просто рассказывать историю болезни. Ну, пациент такой-то, начинал с того-то, да, сейчас диагноз такой-то. А этот начинал с того-то, потом то-то, сейчас диагноз такой-то. А вот этот сразу начал, вот сразу диагноз.
Сразу кончил.
Да, причем очень...
Печально.
Печально, да. Вот. То есть, нужно понять, что невозможно прыгнуть через голову, невозможно обмануть природу. Как аукнется, так откликнется. Попробуйте обмануть ее, она обманет вас. Причем так обманет, что мало не покажется. Поэтому, упаси Боже, таких попыток. В общем, я понимаю, что немножко пугаю, да, как бы это может так звучать несколько напряженно, но мне доводилось видеть, к чему это приводит, и я очень хорошо понимаю, то есть, что это такое. То есть это любой врач вам это подтвердит, которому хоть раз с наркологией доводилось связываться. Очень любопытное впечатление, когда ночное дежурство в отделении наркологии. То есть. Да, ладно, давайте лучше сменим тему, что мрачно становится. Итак, самое главное, что делать-то? Да? Практические рекомендации. Риска два. Либо остановиться на достигнутом. Ну, классно, мудрец же уже. Ого, уже уважаемый человек. Ты меня уважаешь? Я тебя уважаю. Мы с тобой уважаемые люди. Вот. Либо из-за боязни высокой ответственности не начать вот, отдавать другим свой опыт и знания. То есть остановить, просто спрятаться в раковину и так далее. И поэтому в этот момент особенно важны отношения с духовным учителем, но уже не просто доверительные, которые были раньше. То есть тут уже не та ситуация, когда можно прийти и поплакаться на плече. А, все плохо, нужна помощь, пожалейте меня, посочувствуйте и так далее. Нет, здесь на первый план выступает другая грань. Здесь в отношениях с духовным учителем, с наставником, необычайно важна откровенность. Правда. Необходимо, жизненно необходимо, чтобы рядом с нами были люди, хотя бы один человек, которые могли бы, способны были бы откровенно сказать нам всю правду о нас. Вот какой бы она ни была. Потому что это очень высокая квалификация, говорить правду. Далеко не каждый на это способен, даже из тех, кто ее понимает, кто ее видит. И внешне, если мы не осознаем этот момент, то может показаться, что учитель, он очень резок или груб даже со своим учеником. Жесток, может даже такое впечатление сложиться. Мы просто не понимаем, это проявление любви к ученику. В ведах есть известное выражение, что слова гуру, они остры, как бритва, но его сердце мягко, как масло. Слова могут быть любимы, любыми.
Но они не ранят.
Да, если они от любви идут, именно от настоящей любви. А тут очень легко спутать вот это вот желание улучшить другого человека, это проявление камы, проявление вожделения. Знаете, даже это простой принцип, чем любовь отличается от вожделения?
Давайте разберем.
Вожделение – это когда я хочу изменить другого под себя. А любовь – это когда я готов измениться под другого.
Да.
И вот здесь вот эта путаница. Человек может почувствовать себя гуру просто потому, что ему нравится ранить других. Думаю, я же им правду говорю, я им благое дело, я их люблю вот таким образом. Нет, это не любовь. Это вожделение, это самовозвеличивание, ожидание почести. Или даже я сам себя просто прославляю таким образом. Любовь – это прямо противоположная ситуация. Учитель ничего не ждет от ученика. Он отдает ему. Он действительно хочет сделать его счастливым. И иногда, когда это необходимо, это делается через боль. И поэтому, если это на самом деле так, то обижаться просто невозможно.
Хочу пример привести. Ну, врач же тоже причиняет человеку боль, когда делает хирургическую операцию. Но он же его спасает.
Да, совершенно верно. Иногда лечение... То есть, бывают ситуации, если болезнь как бы идет достаточно... Как тяжело доходит до определенной стадии, необходимо это сделать. Тут вот тоже такая иллюзия часто возникает, что вот раз веды, да, раз человек этим занимается, он такой мягкий обязательно, он такой белый, пушистый, он всех любит, никому слова плохого не скажет.
Никого там, не обидит.
Да-да-да. Он вообще, как там, песня такая есть, про Ванечку пастуха, что-то там. Что-то там, она и теленка не обидит. Не обидит ни почем. Ну, в общем, такое что-то вот розовое, такое все мягкое, липкое.
Лишнего не спросит.
Да. Совершенно не обязательно. То есть, бывает прямо противоположная ситуация. То есть человек, который веды изучает, он... Я, собственно, про историю одну вспомнил, почему об этом заговорил. В другом городе это было. Там читали семинары как раз. Там девушка, она изучала, начала учиться, продолжает учиться сейчас в мединституте. И тут она познакомилась с аюрведой. И у нее сложилось такое впечатление, что все, современная медицина – это полный отстой. Там вообще нет ничего хорошего, это полностью глупость вообще конкретная. Угу. Вообще это все нужно немедленно забросить и начать изучать только аюрведу, и все. Я думаю, так, я уже эти штуки знаю, как бы уже и на себе проходил, и у других видел, ничем хорошим это не качается. Я говорю, минуточку, сударыня, да, вообще на каком курсе? Он говорит, ну вот, на четвертом, вот у меня экзамен тут вот скоро по топографической анатомии, не могу уже, все, меня просто воротит с души, что вот эта вся дурацкая анатомия, дурацкая хирургия. Я говорю, минутку. А вы раздел хирургической аюрведы вообще как бы смотрели, да, когда-нибудь? Говорит, нет, а что? А вы посмотрите книжечку, где нарисованы аюрведические и хирургические инструменты. Говорит, а зачем? Говорит, а они один к одному тем, что вы будете отвечать вот на топографической анатомии. То есть не надо думать, что аюрведа это просто вот что-то такое, что вот что-то волшебное такое, тоже мягкое. Нет, когда надо, можно быть очень жестоким. Правильно сказать, жестким. И аюрведа, то есть и веда не очень хорошо понимает. Бывают ситуации, когда нужен не только мягкий массаж, нужен скальпель. То есть, есть вещи, когда только разрез спасет жизнь человека. Нужно, чтобы гной, к примеру, вышел.
И именно по больному.
Но это спасение на самом деле. И иногда можно быть жестоким. Если это нужно, нужно очень хорошо понимать, когда. Вот это квалификация. Как-то, к чему это нас-то должно подвигнуть? А именно к тому, что нужно настроить себя на расположенность. Ну или хотя бы на готовность выслушивать откровения в свой адрес. Откровения не самые приятные. И искать тех людей, которые способны быть со мной откровенны и, это очень важно, объективны. Людей, способных сказать нам правду, их пруд-пруди, только свистни, они выстроятся в очередь, чтобы рассказать вам гадости. Ну, это определенное наслаждение, да, сказать человеку всю правду, и тебе за это ничего не будет. О, это хорошо, действительно, это радует. Здесь другая ситуация, чтобы это было правдой на самом деле. Иными словами, мы возвращаемся к тому самому принципу, о котором мы говорили в семинаре по лидерству. Обязательно нужно, чтобы кто-то был старше, чем мы. Более высокий лидер, чем мы. Мы хотим стать лидерами. Лидер, мудрец, гуру – это синонимы практически. Но у каждого лидера должен быть свой лидер. То есть тот, кто будет давать нам именно то, в чем мы нуждаемся в нужный момент. И в конечном итоге развитие на этом периоде вот активности этой чакры приводит к тому, что человек он должен осознать, не просто может, да, он должен осознать свою полную зависимость от других. То есть невозможность развиваться в одиночку, невозможность развиваться самому. Это значит полностью отказаться от своей гордыни. Именно гордыня диктует нам, что я сам, я смогу, да я такое. И это проявляется всегда, она очень тонко пролазит. Даже в духовной жизни она проявляется в том, что да я сейчас такую епитимию, к примеру, на себя наложу, да? Да я сейчас такой духовный подвиг совершу, я сейчас такое сделаю во славу Господа моего. Это гордыня. Потому что мы ничего не можем. Потому что человек, который действительно понимает суть вещей, он говорит, Господи, в руки твои себя отдаю.
Да.
Предаюсь тебе. Угу. То есть ты, да будет на все воля твоя, не моя, но твоя, Господи. Такая молитва. Это молитва. А когда, Господи, ты постой в стороночке, да, а я сейчас тут все поставлю на свои места. Это гордыня.
Не работает.
Это не работает. Очень быстро человек это начинает понимать.
Ломается, изнашивается.
Ломается, изнашивается, да. И дай Бог, чтобы рядом были люди, которые бы помогли бы ему это понять, чтобы они могли сами это понимали и обладали квалификацией донести этого так безболезненно, чтобы не ранить его. Потому что когда человек, чем более горделив человек, тем более он обидчив. Вообще гордость – это принцип дикости. Есть такое хорошее выражение, чем как-то более примитивен дикарь, тем более он обидчив. Если мы сильно обижаемся, это наша примитивность. Гордость не позволяет нам быть глубокими и понимающими. И вот это осознание – осознание того, что от меня здесь не зависит ничего.
Угу.
Вот оно рождает те качества, которые необходимы для перехода на следующий уровень. Это истинное смирение, то есть уже не просто способность подчиниться, а желание это делать. Это становится сутью человека. Смирение и благодарность. Мало просто смириться. И благодарность — это не совсем то, что мы понимаем. Это не то, что вот доктора нужно обязательно благодарить, когда доктор сыт и больному легче. Не в этом смысле. Благодарность — это то особое состояние блаженства, умиротворения, покоя, можно сказать, которое приходит к человеку, когда он понимает свое место. Угу. Когда он соприкасается с Богом, с Духом, ну, по-разному, это не важно, как это человек называет, суть-то одна, потому что Бог в конечном итоге один. Когда он с ним соприкасается, приходит к нему, не в смысле в церковь, да, потопал, а пришел вот он, ощутил его в сердце своем, в душе, да, сердцем, храм сердца, говорится, возник. Приходит благодарность. Благодарность — это наслаждение, это счастье. И если человек это не чувствует, у него нет связи с Богом еще. Да, он что-то понял, это факт, но его сердце еще сухое. То есть там нет вот этой, вот этих эмоций счастья. Но оно сухое, это действительно, ну, вот высохший такой песок. Когда рождается благодарность, там, ну, это как почва, да, когда ее поливаешь, они начинают расцветать прекрасные цветы.
Да.
Когда это начинается, все, человек, он действительно, это действительно пик мудрости. Вот это мудрец. Он сам по-настоящему стал счастливым. От такого человека брызги счастья, что называется, летят. То есть он даже может и не улыбаться особо, ничего, а вокруг него аура такая. Тем, кому доводилось вот побывать, просто вот соприкоснуться, они это знают. Ты ни с чем не спутаешь. Это или есть, или нет. Вот. Иногда больше, иногда меньше. Это не суть важно. Главное, чтобы хотя бы немножко это было. Это квалификация. Это квалификационный такой признак, экзамен. Все, можно двигаться дальше. Это, кстати говоря, не обязательно к 40-то годам, да? Не обязательно ждать, я имею в виду. Сейчас немножко другие условия, то есть сумасшедшее немножко время, но его сумасшествие, оно имеет один очень серьезный момент. Все это можно сделать быстрее. То есть ускоряется все, больше шансов реализовать это за одну жизнь. Жизнь уже больно короткая, поэтому даются такие поблажки, бонусы. Ладно, давай быстрее, на следующие так зачисляем. Экстерном кое-какие вещи можно сдать. Если счастья нет, что-то идет не так. Да? То есть оно обязательно должно рождаться. Если человек, говорится, просто начинает хотя бы двигаться к Богу, у него хотя бы желание такое появляется, все, уже сразу же с этого момента начинает рождаться вот эта благодарность, вот это счастье, наслаждение. Если этого не происходит, что-то не так, да, что-то упускается. Гордыня примешивается, да, непонимание просто элементарное какое-то, приоритеты неправильные, расставленные отношения. Неважно, что-то есть. Это аджна чакра. Ее не раскрывает, еще раз повторю, галлюциногенами, дыханием, медитацией, йогой. Это тут ни при чем. Это самоосознание, работа в своем сердце. Да? Очень глубокий анализ того, что происходит, и кто я такой на самом деле. И если аджна чакра раскрывается, такой термин, не совсем правильно, она не раскрывается. Да? Она дает этот шанс просто перейти на высшую ступеньку, да? На уровень сахасрара чакры. Но об этом мы будем говорить в следующий раз. Итак, у меня, в принципе, все.
Я знала, что всегда на самом интересном.
Ну, это же как у классика жанр, как по-другому. Большое спасибо за внимание всем, кто нас слушал.
Спасибо вам, но вот есть вопрос. У меня сегодня один слушатель написал в чате, спросил, задал вопрос. А что делать, может быть, не совсем по сегодняшней теме, а что делать, если хочется скучать по объекту, ну, в данном случае, видать, по человеку. Как перебороть, нужно ли это переломить в себе, нужно ли это пересилить, или, может быть, просто позволить себе поскучать по этому человеку?
Просто как будто в такой момент нужно понять, что значит скучать, да?
Ну, видимо, влюбленность.
Да, то есть, вообще это... Тут очень тонкий, на самом деле, человек задает вопрос. Очень глубоко, очень тонко, так чувствующий. Вот эта влюбленность, ну или любовь, да, будем этим термином пользоваться, она бывает в разных вариантах. И вот человек, который задал вопрос...
Я хотела уточнение сделать. Пишет он, либо это желание выгоды получить от этого человека, либо это действительно бескорыстное вот как бы чувство любви, или вот, ну, в смысле проявления вот этих чувств.
Так просто не разобраться.
Я тоже так думаю.
Тут как раз нужна помощь со стороны, квалифицированная имеется в виду. Человек, который способен... Это как раз то, что мы обсуждали, да? Uh-huh. Вот вожделение, то есть желание получить корысти. Uh-huh. Корысть от любви, вожделение от любви отличается как раз этим признаком. Корыстью. Желание чего-то для себя или нежеланием для себя ничего и желанием все отдать, все что угодно сделать счастливым, только лишь бы вот этот свой объект. Ну, тут еще один очень интересный момент. То есть вот вожделение от любви отличить непросто. Это квалификация, опять же, вот как раз вот этого самого духовного наставника. Mm-hmm. Но очень интересный момент, да, вот поскучать. Любовь, она в разных проявлениях бывает. В разных ситуациях она рождает разные оттенки. И в Ведах говорится, что самая сильная любовь.
В разлуке?
Да, в разлуке. То есть когда рядом с нами человека нет. То есть обостряются чувства.
Mm-hmm.
То есть вот эта любовь, она становится такая... чуть-чуть с болью, это боль сладостная очень.
Uh-huh.
И поэтому, если человек это понимает, некоторые, они иногда как бы начинают этим уже злоупотреблять. Влюбляться в каких-то вот этих там актеров, да, вот фанаты. Я его так люблю, а он так далеко от меня. И я пишу ему письма. Да. Человек, ну это мазохизмом уже вообще-то называется, да, это уже другая грань. Мы говорим о том, что мы действительно хотим сделать счастливым другого человека. Вот если этого желания нет, все, это уже патология. Потому что мы не хотим сделать счастливого нашего кумира.
Нет. Мы себя хотим счастливым.
Да, мы себя таким образом вот, как бы, вот, наслаждаемся от такого типа общения. Вот. Но если это действительно желание сделать счастливым другого, то нет никаких проблем, конечно. Почему иногда нравится, что то муж или жена, там они в командировку куда-то уезжали, да, или что-то такого духа. Потому что действительно обостряются чувства в разлуке-то. И вот, уже скучаю, да. Там он приехал, они пожили какое-то время вместе, начали ссоры, скандалы, да. А уехал далеко, и недельку, и другую нет, и уже письмо, как ты там, любимый мой, да, так все это вещи. Это, в принципе, совершенно, как бы, это, с одной стороны, физическое явление, да, голод, чувства, они такие, обостряются вот в разлуке, когда долго не ел ничего, аппетит он, пробуждается. Да. Вот. И с чувствами, вот, с эмоциями то же самое абсолютно происходит. Это аюрведа в прямом виде, как бы в классическом. Но это и в любви действует, это и в духовной жизни точно так же присутствует. А уж вожделение это и любовь, это уже надо разбираться на месте, что называется.
Угу. Тоже ситуация у меня возникла буквально на прошлой неделе. У меня супруг уезжал на неделю в командировку, а дочке 10 лет. И она все эти 10 дней докучала мне, знаете, такими вот... Ну, когда папа приедет, я так его люблю. И по полчаса закатывала мне слезную истерику, и я, естественно, ее утешила. Но когда приехал папа, у нас папа суровый такой, строгий, сладко ей не было уже. И она так хмурила брови, надувала губы, приехал.
Вообще уже. Да.
Вот как в таком случае понять, что чувствует ребенок?
Не, про ребенка вообще отдельная тема. Дети, они все эгоисты, да, им это положено, у них все нормально, с ним взятки гладкие, конечно.
Как положено, так и взято.
Папа, я его так люблю, но только чтобы он меня не строил при этом. Да? А если строит уже, понаехали тут, понимаешь, вообще, всякие. Вот, ну, это ребенок, да, ему это нормально.
Понятно.
Для взрослого человека такие штуки в жизни проходят.
Понятно. Ну вот, все-таки подошла наша лекция к концу. Слушатели пишут, что вы просто молодец, и вам им нравится ваша лекция и манера преподавать информацию. Спасибо вам большое, что были с нами.
Большое спасибо нашим слушателям. Отдельное спасибо хочу сказать. Можно?
Можно.
Главному Андрею Юрьевичу. Вот, и передать ему большой привет и благодарность за все эти знания, которые он в свое время мне передал. Большое всем спасибо. Хорошего времени суток, кто где нас слушает. До свидания.
До свидания, до новых встреч.
С любовью к вам. Аюрведа радио.